по следам всемирного потопа. Где бы сегодня ни оказался человек, куда бы ни бросил он свой взгляд, везде есть возможность увидеть следы Божьего присутствия и его чудес. Осень подошла к концу. Земля уже успела спрятаться под снежным покрывалом, так как у нас на Урале холодает рано. Несмотря на это, мы с группой подростков решили поехать в увлекательное путешествие к Бардымскому хребту. Целью нашей поездки было посмотреть на окаменелости животного мира, которые остались со времен Всемирного потопа, а также попасть в подземные лабиринты пещеры с интересным названием «Дружба», которая находится в природном парке Оленьи ручьи. До сих пор никто не знает, почему эта пещера носит такое название. Может быть, от того, что ее первые посетители оставили при входе надпись «Пещера Дружба, 1870 год»? Это название закрепилось за пещерой впоследствии в 1886 году на заседании Уральского общества любителей естествознания. Итак, мы были готовы, помолились, расселись по машинам и двинулись в путь. Доехав до парка, мы оставили машины на платной стоянке и приготовились преодолеть путь до пещеры 8 километров. Нам предстояло пройти через лес. Хотя осень подходила уже к концу, в лесу все еще дышало жизнью. Не успели мы войти в лес, как встретились с маленьким чудом. Нас сразу же облепили гаечки и поползни. Они без всякого страха усаживались нам на головы, на руки и на своем птичьем языке просили еды. Глубже в лесу мы обнаружили следы бортничества, старейшей формы пчеловодства, которая попала сюда в XIV веке и получила широкое распространение. Мы с подростками порассуждали над тем, как мудро и гениально устроена и организована жизнь в пчелином царстве, и сделали важный вывод, что пчела не смогла бы сама приспособиться к такой жизни. Пчелу создал великий Творец, и именно он руководит ее действиями. Казалось, нашему ликованию не будет предела, когда неожиданно лес оборвался, и мы оказались на скале, с высоты которой открывалась захватывающая панорама Бардымского хребта, представляющего цепь уральских гор здесь, на Среднем Урале. Где-то там внизу протекала, не давая сковать себя льдом, горная река Серга. Спустившись вниз по железным ступенькам, мы пошли вдоль реки через ущелье по узенькой тропе. Наш путь лежал к подвесному мосту, чтобы перейти на противоположный берег и попасть в удивительную пещеру. Спустившись на берег с моста, мы повстречались еще с одним чудом. Это голова пьющей лошади. «Ой, смотрите, лошадь!» — воскликнула Аня. «Никакая это не лошадь, это бегемот!» — ответил Даниил. Мы обошли скалу с другой стороны и пришли к выводу, что все-таки перед нами огромная голова лошади. Без участия человека она настолько искусно была высечена из камня, что мы просто поразились, каким замечательным скульптором является наш Бог. Наконец мы оказались перед входом в пещеру, и тут нам стало ясно, почему у нее такое название — «Дружба». Спуск в пещеру обледенел, да и, ко всему прочему, на нем наросли сталагмиты, и скатиться в нее, как с горки, не получалось. Сталагмит, поднимающийся кверху известковый нарост на дне пещеры, образованный падающими с потолка каплями, имеющий форму стоящей сосульки. Здесь-то и пригодилась оставленная кем-то у входа веревка, а главное, потребовалась дружба и взаимовыручка. Царство снега и льда, в котором за несколько минут оказалась вся группа, просто поражало своими масштабами и красотой. Мы оказались во входном гроте Барановского. Этот грот был назван в честь земского врача из Нижних Серег, опубликовавшего в конце XIX века первое описание пещеры. Далее по узкому коридору, почти на четвереньках, мы проползли в небольшой грот без научного названия, стенки которого были гладкими и по форме напоминали желудок огромного окаменевшего кита. Ощущения наши были просто непередаваемые. Серый цвет камня, чередуясь с белым, создавал видимость позвоночника и реберных костей. А тут еще постепенно привыкнув к темноте, мы заметили, что над головой висят живые летучие мыши. Просто захотелось закричать от страха. Зато после этого можно было легко представить себя на месте Ионы в чреве кита. И даже не просто представить, а прочувствовать все переживания пророка. Только Ионе было еще страшнее, чем нам, ведь кит был живым, а в желудке огромного животного, состоящего из нескольких камер, шел процесс пищеварения, и пророку грозила неминуемая гибель. Вот примерно в такой обстановке Иона нашел силы сказать Господу, что обещал, исполню. Иона 2.10. Пророк был спасен чудесным образом. Здесь в пещере чуда не потребовалось, но сама картина увиденного и атмосфера реального ужаса оставили неизгладимое впечатление на нас, посетителей каменного желудка кита. Выбравшись из этого грота также на четвереньках, мы отправились дальше по подземным лабиринтам пещеры. Следующий грот, в который мы попали, носил научное название «Мраморная галерея». Но в народе его прозвали «Жемчужным», потому что под лучом простого фонарика капельки воды на его стенах начинали искриться и переливаться, будто бусинки жемчуга. Жемчугом была усеяна каждая каменная стена подземного царства. В такие моменты отчетливо осознаешь то, куда бы ты ни отправился, где бы ты ни оказался, ты везде сможешь найти следы присутствия Бога, даже если с той поры прошли уже тысячи лет. За поворотом нас ждал целый зоопарк. Зверей можно было потрогать, погладить по голове, почесать за ухом, даже потянуть за хвост. Никто не кусался и не кричал, потому что все они были окаменевшие. Попасть сюда они могли с водами всемирного потопа, а сохранились в таком виде благодаря тому, что вода исчезла внезапно, и они были просто погребены под осадочными породами. Восторгу и ликованию подростков не было предела. Вот они, неопровержимые доказательства всемирного потопа, правдивости Библии и величия Творца. Дорога назад показалась в два раза короче. Может быть, от того, что было о чем поразмышлять, направляясь туда, где ждали тебя не серые каменные стены пещеры, а тепло и уют родительского дома и Божья забота, которую Бог проявляет через родителей.